Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В очередной раз мы собрались с вами 28 декабря здесь, в соборном храме Сретенского монастыря, чтобы отметить день представления небесного покровителя нашей монашеской обители, священномученика Илариона, архиепископа Верейского, выдающегося богослова, церковного администратора и дипломата XX века. Слово «представление» в церковнославянском языке означает «перестановка перемещения». И так называется смерть каждого христианина, ибо она по верованию и по учению Святой Церкви действительно есть переход от временного к вечному, от земли на небо, от земного отечества к отечеству небесному. Гражданство временное и земное обычно нами не выбирается. Оно даруется нам вместе с рождением. А гражданство вечное всегда избирает сам человек. Избирает совершенно свободно между адом и небом. Отечество любец. Так по-церковно-славянски звучит хорошо знакомое нам греческое слово «патриот». Оно означает человека, любящего свою родину, преданного своему народу, готового на жертвы и подвиги во имя этой любви. Вдвойне был им ныне молитве напоминаемый нами и прославляемый владыка Илларион, ибо всю свою жизнь он был готов на личные жертвы и совершал их, совершал сразу во имя двух отечеств – России и Царствия Небесного. Возлюбив небесное, он с 5 лет, выучившись читать самостоятельно, читал в храме часы и шестопсалмы. О своей земной любви с детства он впоследствии напишет так: «Широка, просторна страна родная, бедна она внешними эффектами, но богата красотами духа. Есть всего одно украшение смиренных селений. Божьи храмы с колокольнями смотрятся в зеркало русских рек. Зайдешь у нас в Липецах на горку, посмотришь на долину Оки, верст на 40 видно даль. Слышишь, как несется над рекой пасхальный звон, будто волны новой жизни вливаются в душу, слезы навертываются на глазах, долго и молча стоишь зачарованный». Став ученым-богословом, монахом и настоящим вождем, по воспоминаниям современников, академической братии, Илларион не утратил своей чистой любви к родине. И ради нее он обычно снисходительный к чужим грехам, спокойный и ровный, возвышал свой голос до самых суровых обличений. В 1914 году, в августе, на всенародном молебне по поводу начала мировой войны, в Сергиевом Посаде он обратился к собравшимся с такими словами: «За последние годы мы все немало грешили. У нас небывалое прежде развращение нравов. Мы, русские люди, грешны пред нашей славной историей. Мы грешны пред памятью и заветами наших предков. Мы грешны пред нашими родными святынями. Мы разучились любить царя и родину, мы привыкли поносить и хулить все свое и родное, хвалить и превозносить все чужое. С приходом к власти людей, которые ставили перед собой две основных задачи, это уничтожение исторической России и самой памяти о ней, и уничтожение вообще самого понятия Царствия Небесного в умах человеческих. Илларион не изменил своей любви. И поэтому уже в марте 1919 года был арестован и заключен в Бутырскую тюрьму по обвинению за агитацию против советской власти и произнесение с церковного амвона погромных речей. Обвинение это доказать не удалось, и его отпустили в надежде, что достаточно основательно запугали. Но 11 мая 1920 года при наречении архимандрита Илариона Троицкого в епископа Верейского он произнес следующие слова. «Слава Богу за все, что пережито и передумано за эти последние годы бури и смятения. Когда предана есть земля в руце нечестивого, когда русское государство, отделив себя от Церкви Христа, вступило в теснейший союз с синагогой сатаны. В эти годы лишь окрепла моя вера в Церковь и утвердилось сердце мое в надежде на Бога. Господь милосердный, Ты примет душу мою, сию малую лепту, вметаемую в сокровищницу Церкви, для употребления на общую пользу». И этот его вклад в сокровищницу был виден всем, и друзьям, и врагам. Когда в 1923 году архиепископ Илларион по благословению патриарха возглавил борьбу со страшной большевистско-церковной ересью обновленчеством, в советских газетах того периода упоминается, конечно, ругательно, в основном, да практически только два имени из церковных деятелей. Это самого святейшего патриарха Тихона и архиепископа Илариона. Борясь с ними, власти организовывали в тысячных залах московских диспуты под громкими говорящими названиями «Тихон» и «Иларион. Враги церкви». Афиши об этом расклеивались по всему городу. Секретные агенты ГПУ, которые присутствовали на всех богослужениях, писали в своих донесениях, что из Илариона волна фанатизма прокатилась по Москве, что в живоцерковников, так назывались тогда обновленцы, стали выгонять из захваченных ими храмов. Обновленческий епископ Антонин Грановский, одно время служивший здесь, в нашем храме, в надежде, что по его публичным доносам кого-нибудь досудят, писал в советских газетах. Писал регулярно. Вот в газете «Известия» он написал следующие строки. «Тихон и Илларион подсудимые перед революцией и должны покаяться в жестокости против нравственной правды революционных достижений». Архиепископ Верейский по благословению Святейшего был и автором особой формулы поминания новой власти на богослужении. Советы через ГПУ в ультимативной форме требовали этого. Чем заканчивалась ультимативная форма требования в их времена, мы знаем. Илларион составил такое прошение. Но в отличие от прежней формы поминовения царской власти, новое прошение носило абсолютно общий, безличный характер и не указывало, о чем же конкретно надо нам, православным христианам, молиться. То ли о благоденствии властей, то ли об их вразумлении. На требование же уполномоченного по делам религии был такой в ГПУ Евгений Тучков вставить в это прошение о стране российской и властях ее слово «советских», владыка Илларион спокойно ответил, что слово «советских» русское, поэтому не может использоваться богослужение на церковно-славянском языке. Указ патриарха Тихона о поминовении советских властей на богослужение народ воспринял церковный очень спокойно и с пониманием. Каждый молился о том, чего хотел. Прошение это составленное святителем Илларионом и ныне звучит на каждом богослужении в наших храмах. И благодаря мудрости его составителя мы сейчас с вами можем выбирать, о чем же нам молиться, то ли о благоденствии властей, то ли об их вразумлении. Вразумление, когда они, например, не разрешают сделать общедоступным курс основы православной веры в нашей православной по своим корням стране. И даже через Думу отменяют последнюю возможность его законно преподавать, так называемый региональный компонент. Вопрос правильных взаимоотношений церкви и государства всегда волновал будущего святителя и мученика. Еще в царском 1913 мирном году он писал: «Государству, братья, не столько нужно церкви, сколько церковь государству. Церковь знает, что она может обойтись без государства. Она пребывала непоколебимо и тогда, когда ее гнало и преследовало государство. Но без Бога, без веры, без совести, без добродетели, одним словом, без церкви, разве не будут всегда колебаться самые главные основы строя и порядка государственного? Неужели не ясно кому-нибудь, что враги церкви и враги государства – одни и те же люди?» В июле 1926 года владыка, отсидевший уже 3 года в концлагере, выступил одним из инициаторов и составителей, это видно по некоторым характерным оборотам, знаменитого Соловецкого послания. Послание находившихся в заключении православных епископов, 17 из 24, которые числились тогда в том году в этом концлагере. В этом обращении к советскому правительству или памятной записке мученики-исповедники, вместе с ними, конечно, Илларион, писали: «Церковь не касается перераспределения богатств или их обобществления, так как всегда признавала это правом государства, за действие которого не ответственна. Церковь не касается политической организации власти, ибо лояльна в отношении правительства всех стран, в границах которых имеет своих членов. Но церковь не перестает напоминать верующим об их небесном Отечестве, хотя бы жила в условиях наивысшего развития материальной культуры и благосостояния. Церковь, на которую ее вероучением возлагается религиозный долг проповеди Евангелия всем, в том числе и детям верующим, ныне лишена по закону права выполнять этот долг. Между тем в школах детям самого раннего возраста и подросткам усиленно внушаются принципы атеизма со всеми логическими выводами из них. Надеемся, что церковь не будет оставлена в таком бесправном и стеснительном положении, что законы об обучении детей закону Божию будут пересмотрены, и останки святых перестанут быть предметом кощунственных действий и из музеев будут возвращены в храмы». Писалось это летом 1926 года. «Если предложения, — пишут они дальше, — церкви будут признаны приемлемыми, она возрадуется о правде тех, от кого это будет зависеть. Если же ее ходатайство будет отклонено, она встретит это спокойно, возлагая все свое упование на непреодолимую мощь ее божественного основателя и на его обетование о неодолимости его создания. Время, когда останки святых перестали быть предметом кощунственных действий, и из музейных запасников возвращаются в храмы, уже наступило. Верим, что наступит время, когда в государственных школах нашей великой страны свободно будут преподавать закон Божий для детей православных родителей. Верим и в то, что приближение этого времени напрямую зависит не только от наших молитв ко Господу и Богу нашему Иисусу Христу и Пресвятой Богородице, но и к сомну новомучеников и исповедников земли российской, среди которых яркой звездой сияет священномученик Иларион, троицкий архиепископ Верийский, воин Христов, убитый в тюремной больнице отравленным уколом за свою любовь и верность Родине, и ставший 28 декабря 1929 года гражданином неба, к которому он шел всю свою жизнь. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их, учит нас один из апостолов Христовых. Аминь.